мяч затаился в стриженной траве. Секунда паузы на поле и в эфире. Они играют по системе W. А нам, блядь, у нас 4-2-4.
Здравствуйте! В эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов. Вы слушаете и смотрите программу «Игры на свободе». На протяжении ближайших нескольких месяцев она будет посвящена одной единственной игре. В преддверии бразильского чемпионата мира, событие, которое мы всегда так ждем, и оно никогда не обманывает наших ожиданий, раз в неделю, субботним вечером, мы будем встречаться в нашей студии с корифеями отечественного футбола, с теми, кто сделал ему имя, обыгрывая мировых грандов, побеждая на Олимпийских играх, в Кубке Европы, завоевывая медали на мировом первенстве. Свежо предание, а верится с трудом, скажете вы, словами Грибоедовского-Чацкого. Игрывали, отвечу я, словами Гоголевского-Чичикова. И недурно игрывали. Один из самых ярких участников и свидетелей былых великих побед отечественного футбола сегодня гость нашей студии. Легендарный форвард московского «Спартака» и сборной СССР. Олимпийский чемпион 1956 года. Один из лучших бомбардиров за всю отечественную историю — Никита Павлович Симонян. Никита Павлович, дорогой, здрасте.
Здравствуйте.
Рады, счастливы видеть вас в нашей студии.
День добрый.
Вот. И начнем мы по такой традиции нашей с того, хотя вы, естественно, никаких представлений не нуждаетесь, но тем не менее наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов напомнит зрителям и слушателям вашу замечательную биографию. Алеша, здрасте.
Добрый день.
Вашего рассказа.
Добрый день.
Итак, Никита Павлович Симонян в начале карьеры выступал за московский клуб «Крылья Советов». Был когда-то и такой в Москве. Но расцвет таланта Никиты Павловича как футболиста пришелся на десятилетие в московском «Спартаке». Примерно 49-59 годы. Никита Павлович – чемпион Советского Союза четырехкратный, двукратный обладатель Кубка Советского Союза и лучший бомбардир в истории московского «Спартака», забив в нем 160 мячей. Трижды Никита Симонян был лучшим бомбардиром чемпионата Советского Союза. В 50-м году установил рекорд чемпионатов страны – 34 мяча в одном сезоне. Это достижение продолжалось до 1985 года – 35 лет. За сборную Советского Союза Никита Симонян провел 23 матча, забил 12 мячей, а в клубе Григория Федотова, клуб лучших бомбардиров, Никита Симонян занимает 5-е место – 183 забитых мяча. Никита Павлович Симонян – чемпион Олимпийских игр 1956 года, участник чемпионата мира 1958 года. Далее тренерская карьера. Заслуженный тренер Российской Федерации, вернее РСФСР, и заслуженный тренер Советского Союза. Тренировал московский «Спартак», дважды приводил его к чемпионству и трижды завоевал Кубок Советского Союза. Никита Павлович возглавлял как тренер ереванский «Арарат» и в 1973 году оформил «Золотой дубль». Это достижение «Арарата» до сих пор вспоминают, наверное, не только в Армении, но и на всей территории бывшего Советского Союза. Кроме того, тренировал «Одесский Черноморец» и сборную Советского Союза в течение 2 лет. Никита Павлович Симонян награжден Олимпийским орденом Международного олимпийского комитета и орденом Международной федерации футбола за заслуги.
Спасибо. Спасибо, Алеш. Ну, титулов много, так. Поправочка какая-то есть?
Значит, к Олимпийскому ордену орден ФИФА,
ага,
и орден УЕФА.
Все, учли. Учли и впишем. Ну, титулов действительно много, но вот что самое главное? Наверное, то, что по преданию сказал как-то о вас отец-основатель «Спартака» Николай Петрович Старостин. Если это, так сказать, не легенда, не апокриф, эти были такие слова сказаны, на самом деле, если, Никита, тебя разрезать пополам, то одна половина будет красная, другая белая. «Спартак», да? Но со «Спартака» и начнем. Что такое для вас «Спартак», Никита Павлович?
Вы знаете, вот прошло много лет. Ну, я был тренером и «Черноморца»,
да-да-да,
«Одесского», который вспоминаю вообще с большой симпатией. Mm-hmm. Я влюблен в этот город, я влюблен в жителей этого города. Разумеется, ереванский «Арарат» – это, да, мое родное, дубль, который нам удалось сделать. Но, тем не менее, знаете, все-таки родным
«Спартак»
своим
есть «Спартак».
И, да, есть «Спартак». Знаете, как говорил Андрей Петрович Старостин, отныне и во веки веков. Вот так, я красно-белый.
А ведь, если вспомните, вас сманивали, и какие люди сманивали? Иван Сергеевич Лихачев, опять же, если верить преданию, вас лично сманивал в торпеда.
Да.
А уж еще более громкая и грозная фигура — Василий Иосифович Сталин в армейскую команду. Ну, хорошо, ну от Лихачева как-то предложение отказать. А как от сталинского-то? Вообще не страшно было отказываться предложение?
Как вы знаете, о Лихачеве, конечно, хотел сказать об Иване Алексеевиче, да, поскольку...
Иван Алексеевич назвал его.
Да, команда была расформирована Крылья Советов. Ну и по решению секретариата ВЦСПС распределены были игроки по профсоюзным командам. И вот я должен был идти в торпедо. Но в то время блистал центральным форвардом Александр Пономарев, да, которым тогда мне, конечно, сложно было соперничать. Ну и основное, конечно, это тренеры того, то есть тех же Крыльев Советов, Абрам Христофорович Дангулов и Владимир Ильич Горохов, которым я считаю своим отцом вторым, которым фактически он меня вывез из Исухуми, увидев там, значит, вместе с Абрамом Христофоровичем. Вот. Они приняли «Спартак». Они приняли «Спартак». Ну и вот, тем не менее, значит, когда я записал заявление в «Спартак», меня привезли до завод, кабинет к Лихачеву. Но, знаете, надо было, конечно, записать вообще все то, что говорил Иван Алексеевич. Через слово, значит, крепкий русский мат, там прочее.
Для связи
за кого ты понимаешь, там за трепишников хочешь играть, а надо играть за индустрию. Да если бы твой отец был бы, я здесь ему объяснил бы, он надавал бы тебе по заднице там и прочее. Вот такие, вот так. Тем не менее, как Иван Алексеевич, я все-таки решил перейти в «Спартак». Он говорит, ну, переходи, но запомни, что... Как бы ты ни играл, обратной дороги тебе в торпедо никогда не будет.
О, да. Крутой был человек.
Да, крутой, да. А что касается Васильевича, то я просто, наверное, в силу молодости, не понимая, недопонимая, что, так сказать, может быть, какие последствия. Тем не менее, я не представлял, что я могу перейти, уйти из «Спартака». Да, я, знаете, я его подкупил тем, что, Василий Иванович, вы пригласили меня, я приехал, вот, но разрешите мне остаться в «Спартаке». И вот это его подкупило.
Да, это вы нашли какой-то такой подход правильный.
Да, это его подкупило, да, что я, в общем-то, не испугавшись, сказал ему правду. В глаза. И он обратился к своим подчиненным. Говорит, вы это слышали? Человек мне сказал правду в глаза. Вот иди и играй за свой «Спартак». И запомни, что в любое время, по любым вопросам, можешь ко мне обратиться, я тебя приму с распростертыми объятиями. Спасибо тебе за правду.
То есть ровно наоборот с Лихачевым.
Ровно наоборот с Лихачевым, да. Вот так, вот такая история, поэтому, знаете, что бы о нем ни говорили, вот так, как он поступил со мной, вот, я был и в Казани на его могиле, а потом его перезахоронили, вот сейчас, да, на Троекурском кладбище, да, да, я, если бываю на Троекурском кладбище, обязательно прихожу в 13-й сектор и обязательно кладу цветы.
Да, видите, какая замечательная история. Никита Павлович, вот лучшая эпоха в истории «Спартака»? 30-е, 50-е, 60-е годы. Как вы считаете, что?
Ну, я думаю, что 30-е годы. 30-е годы. Я почему об этом говорю? Говорю, потому что, так сказать, любое поколение «Спартака», вот, начиная с детско-юношеских школ, хотя мне вот Сергей Родионов, который является директором академии, говорит, что мы рассказываем ему об истории «Спартака», должны знать историю клуба. И, конечно, те вот две победы «Спартака» 38-39 год, когда «Спартак» выиграл дубль и звание чемпиона, и кубок, Ну, это никто, ни одна команда более повторить не смогла. И, конечно, конечно, мы вспоминаем то поколение как пример, как успех и долголетие там, и так далее, и так далее. Тем более, что тогда руководил и Николай Петрович Старостин, в общем-то, создатель «Спартака» вместе со своими братьями. Вот, Андрей Петрович.
Легендарный совершенно фигура.
Александр Петрович, Петр Петрович. Петр, да, Петр, так, так что, конечно, конечно.
Еще две сестры были тоже спортивные.
И две сестры, да. Вера Петровна и Антонина Петровна. Поэтому, конечно, историю «Спартака» надо непременно знать.
Вот такая вот главная, есть какая-то такая главная такая фигура в истории «Спартака», в которой вот самым-самым таким концентрированным образом выразился спартаковский какой-то дух?
Безусловно, Николай Петрович.
Николай Петрович Старостин, да?
Безусловно.
Угу. То есть вот так, без сомнений?
Без сомнения. И вне конкуренции. Без сомнения. Во-первых, то, что, так сказать, все-таки они создали это общество, дали ему имя легендарное.
С именем «Свобода». Да, здорово получилось, да?
Да. Ну и, конечно, все остальное руководство им, значит, этим славным клубом. Знаете, хочу как пример привести, вот когда скончалась его супруга, Антонина Андреевна. Вот, и он приехал, а мы в этот день, в день по ее похорон, играли с ташкентским «Пахтапуром». Он приехал в Тарасов. Он приехал в Тарасов, говорит: Николай Петрович, ну как же так? Сегодня провожайте Антонину Андреевну. Он говорит: я не могу, но давай с тобой обсудим по составу там прочее. Мы обсудили там и так далее. Но я тебя прошу, приди на поминки. Я пришел, и когда я ему показал счет 2-0, что мы выиграли, он так поклонился, спасибо. Но я сел рядом с двумя братьями, с Александром Петровичем и Андреем Петровичем. И оба брата мне сказали: Никит, запомни, Николай – великий человек.
Да.
Да. Хотя оба брата, я не был знаком с Петром Петровичем. Оба брата сами легендарные и футболисты, и личности.
Они вот все были ведь разные какие-то такие или похожие?
Да нет, они были разные.
Разные.
Они были разные. Причем, знаете, в общем-то, в анализе, в суждениях о футболе были антиподы.
Да?
Да. Ну, вот что-то, допустим, где-то мне звонит Николай Петрович и говорит: слушай, ты знаешь, вчера были братья, но в отличие от Николая Петровича, который был трезвенник, убежденный трезвенник, все остальные братья могли, знаете, принять хороший вес.
Да. Ну, Андрей Петрович вообще такой был богемный человек, да?
Андрей Петрович, да, Андрей Петрович, это, во-первых... Это и бега, это и, да, и МХАТ, да, конечно, это и дружба с Михаилом Михайловичем Яншиным. Так вот, он мне звонит и говорит: вчера были братья, все, что было у меня в баре, все, говорит, спорили до хрипоты, до 3 часов ночи.
А теперь уже к вашей биографии возвращаясь. А как так получилось, что до сих пор ваш бомбардирский рекорд по «Спартаку» держится? Это хорошо вообще или плохо?
Нет, ну, это, с одной стороны, приятно, что, так сказать, рекорд держится, но, с другой стороны, пора его побить.
В том-то и дело. В том-то и дело.
Я, честное слово, буду очень рад, если этот рекорд побьют.
А другой у вас?
Поэтому я, когда пришел Юра Мовсисян, «Спартак», значит... Ну, у меня, значит, свое фото там со всеми регалиями, там что-то так далее, и так далее. Я ему написал, что я тебе желаю тебе выиграть больше титулов, чем, так сказать, твой покорный слуга, и желаю удачи, успехов. Вот, конечно. Но я просто, знаете, рекорд же был побит. Он рекорд за сезон 50-го года.
Сезонный был побед.
34 мяча.
И хотел спросить об этом.
Да.
Потому что история мутная.
Да.
Мутноватая.
Да. Так вот, значит, он был побит Протасовым.
Протасовым, напомним зрителям,
да.
Нападающим Днепропетровского Днепра.
Да. Когда я был начальником команды, сборной команды России, работая вместе с Лобановским, и Олег был тоже в сборной команде, ни разу этот вопрос не возникал и не поднимался. Потому что нужно было, в общем-то, соблюдать, конечно, климат в команде.
Ну да.
Безусловно. Но уже по прошествии времени сейчас, знаете, ну уже самому-то, ну, Олегу, наверное, сказать, да, я поддался на соблазны, на уговоры моих руководителей, Жиздика и Янцев.
Просто еще, Никита Павлович, напомним зрителям, что там так получилось, что он что-то за 10 последних матчей сезона наколотил чуть ли не 20 голов. И благодаря этому
превзошел. Ну, смотрите, вот давайте его, так сказать, мы просто сопоставим. В первом круге им было забито 7 мячей. Во втором 28.
Ну да.
28. Так вот, значит, история такова. Там, значит, комната, где был комната тренеров и администраторов сборной команды. Там у нас был администратор Борис Григорьевич Кулачко. И заходит Владимир Александрович Гемец, тренер Днепра.
Днепра.
А уже Протасов пошел по два, по три мяча там забивать там, и так далее, и так далее. И Борис Кулачко говорит: Владимир Саш, ну мы же видим, что вы, так сказать, договариваетесь с командами, чтобы они открывали, понимаете, Протасова забивать вообще, так сказать, вы хотите побить рекорд Никиты Павловича, но он-то забивал мячи-то честные, трудовые. А вы что делаете?
Да.
Знаете, какую фразу бросил?
Ну?
Емец, после которого стало ясно, что рекорд будет побит. Говорит, Астаханов.
Ну и все. Ответ на все вопросы. Ответ на все вопросы. Замечательная история. Мой последний вопрос в этой части нашего разговора. А вы не рано, что называется, бутсы на гвоздь повесили?
Ну, может быть, и рановато, но, знаете, всегда, в общем-то, моим принципом являлся, знаете, что все-таки лучше уйти самому, нежели ждать, пока тебя попросят.
Ну да,
вот, я
уйти
сыграл,
красиво.
Да, я сыграл в Южной Америке против команды Санта-Фе в Колумбии.
Колумбийская, ага.
Да, один из лучших матчей в своей карьере, сказал, все. Я заканчивал.
Играл
на
красиво.
На что Николай Николаевич красиво. Озеров, который с нами был в этом турне, сказал, что это, как говорил, преступление, что ты можешь ее играть. Я говорю, нет, знаешь, Николай, лучше уйти самому. Но произошло непредвиденное. То, что я вообще, так сказать, не думал, не представлял. Подходит Николай Петрович после моих фраз. Слушай, ну мы хотим тебе предложить возглавить команду старшим тренером. Мы хотим Гуляева освободить. Я говорю, Николай Петрович, ну я же вчера с этими ребятами играл, завтра должен ими руководить. Мне же будет безумно трудно. Была брошена им одна фраза. Поможем. Все. И я хочу сказать, что действительно, я многим обязан Николаю Петровичу, что он всячески помогал. Причем, значит, взаимоотношения у нас с ним были построены таким образом, что мы обсуждали с ним все бытовые вопросы. Бытовые вопросы. Значит, обсудили. Ну, все, Никит, я пошел. То есть он шел в Моссовет, он шел в профсоюзы, в горком партии. То есть решать вопросы, так сказать, жилья и так далее. И так
далее. Да, все бытовые, материальные.
Все бытовые вопросы, да. Вот. И, конечно, по составу. И по составу. Что касается тренировочной работы, профессионалом. Абсолютно, он никогда не вмешивался, ничего. Вот. Поэтому такой альянс, я бы сказал, думаю, что это вообще такой идеальный альянс.
Думаю, что да. Думаю, что даже это в истории советского футбола просто лучше дуэта вот такого начальника и старшего тренера и не было.
Безусловно.
Вы смотрите и слушаете программу «Игры на свободе». В преддверии футбольного чемпионата мира она посвящена исключительно футболу. И мой гость сегодня – легендарный Никита Симонян. Никита Павлович, а теперь вот во второй части нашего разговора я бы хотел поговорить о таких о мировых достижениях советского футбола, к которым вы непосредственно причастны. И вот когда, я бы так сформулировал первый вопрос, когда в СССР был футбол мирового уровня?
Ну, это, в общем-то, сложный вопрос. Но мирового уровня все-таки, когда команда заняла четвертое место на чемпионате мира...
В 60-е годы.
Да, в 66-м году. Конечно, пока что, так сказать, мы не могли, не можем повторить. Команда мирового уровня была на, значит, Олимпийских играх.
Вот. 56-го года.
Мельбурна,
и об этом сейчас
команда
поговорим.
Мирового. Я скажу, 55-го, даже 56-го года, потому что, вот, вы знаете, обыграть команду Германии дважды, хоть если так были даже товарищеские игры, хотя в то время товарищеским играм придавали не меньшее значение, чем играм официальным. Потому что только что закончилась война. Повержена Германия. Вот. Германия в 54-м году становится чемпионами мира. Вот. И приезжает к нам в 55-м году. Ну, состава там... что и говорить. Блестящим. И мы их обыгрываем здесь 3-2.
Знаменитый матч.
И затем уже, по-моему, где мы играем?
В Ганновере.
Обыгрываем 2-1. Вот.
Круто.
Эту легендарную команду.
А, знаете, я хочу вернуться еще туда, в 50-е, в Мельбурн 56-го года. Это, ну что говорить, звездный час советского футбола. И это ведь был, в общем, в чистом виде «Спартак». Сколько было «Спартаковцев»? 10 человек, кажется, в команде, 10. Да? Вся 10. Линия нападения была спартаковская. Как вы вспоминаете этот Мельбурн? И вообще вы ехали вот с надеждой победить? С каким настроем?
Ну, все-таки, если говорят вообще, вмешивалась ли политика или не вмешивалась, так сказать, влияла ли политика?
Да,
конечно, влияла. Ведь нельзя не вспомнить 52-й год.
52-й год, да.
Правильно, нельзя не вспомнить 52-й год. Где, в общем, считал, что на базе команды ЦДК была составлена олимпийская команда, которая вот там выступала в Хельсинки, ну и проиграла Югославу. Взаимоотношения тогда...
Напомним публике. Первый матч отыграла 4 мяча, грандиозная игра была, 5-1 проигрывала.
Да, проиграли 1-5. Второй, да. Благодаря, конечно, легендарному Боброву, который там забил там не 3 и сколько мячей. Во втором матче проиграли 1-3.
Хотя наоборот, вели, забили первый гол и 3 пропустили.
Но тогда, вот, так сказать, политическая ситуация была такова, взаимоотношения Сталина с Тито. Ну и, насколько я информирован, вроде вождем была брошена такая, так сказать, фраза. Скажите... Если часть теряет знамя, как поступают сейчас? Расформировывают.
И все.
Расформировали команду ЦДК. Это было преступление.
Конечно.
Перед футболом. Преступление перед такой все-таки легендарным таким клубом, которому понадобилось много лет для того, чтобы снова восстановить, стать, понимаете, так сказать, на ноги. Ну, такое произошло. Не могло не быть это, так сказать, подсознание нашего, которые уже поехали в 56-й год туда. Ведь к тому же, если вы помните, были венгерские события.
Конечно.
Да, венгерские события. Все одно на одно, конечно. Политическая обстановка была, конечно, весьма напряженная, поэтому...
И на Олимпиаде был знаменитый матч по водному полу, пола, где СССР-Венгрия, там вообще кровавая драка была.
Да, 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 конечно. Поэтому быть или не быть, а надо побеждать. Но, вы знаете, играем с командой, я не играл в том матче.
Ага.
Вот. Играем с Индонезией. Этим, знаете, низкорослые, работоспособные, цеплялись за каждый мяч, там прочие, стояли стеной у своих ворот. Никак забить не можем. Буквально за 2 минуты до конца мяч, значит, идет, значит, к Льву Ивановичу Яшину, и на него идет, там никого вокруг, идет на него игрок индонезийский. И Лев Иванович осмелился его обыграть. Ну, представьте, проиграв, тот закатывает мяч, так сказать, и все, и мы вылетаем. И Николай Николаевич Романов, председатель спорткомитета, он сказал, вы поймите, что, знаете, говорит, конец делу венец вообще. Что последний матч, перед закрытием, футбол. Даже победы Куца. Угу. А он тогда, так сказать, Володя выиграл 5 и 10.
Угу.
Да. Знаете, могут померкнуть. Переигровка. Дали, в общем-то, конечно, что бить, в общем-то, сказать, боль. Дальги за
4-0. Все хорошо, что хорошо кончается.
Да. Ну, а финальный, на финал Гаврил Дмитриевич решил, так сказать, поставить все-таки... спартакскую. Помню, где-то 8 играло спартаковцев, да. Валя Иванов был, он несколько травмирован. Эдику, значит, дали тоже, так сказать, всегда, что вроде, так сказать, они отдали много сил в этих матчах.
Ну да.
То есть свежую спартаковскую, значит, пятерку. Ну вот мы обыграли Югославу.
Кто все-таки забил тот самый знаменитый гол?
Ну... Это вообще, знаете, и смешно, и грустно. До сих пор мяч, значит, от головы Исаева фактически уже пересекал линию ворот. Но его добил Ильин.
Ну да.
Все было правильно сделано. И Ильин им тоже, конечно. Но по сей день мы над ним потрунем. Слушай, ну ты где-нибудь скажи, что мы оба авторы этого гола.
Нет, не соглашается.
Нет.
Что вы хотите, золотой гол, как же его поделить?
Золотой гол, да.
Скажите мне, но вместе с тем, вот к вопросу о щедрости. А это действительно, это не легенда, что вы хотели свою золотую медаль отдать Стрельцову?
Причем дважды.
О! Ничего себе.
Дважды. Сперва в Олимпийской деревне, после матча, я подошел и говорю, хотя я, в общем-то, до этого уже сыграл ведь все отборочные Олимпийские игры.
Опять же, мы публике напомним, что Стрельцов не получил золотую медаль, потому что он не участвовал в финальном матче, а по правилам
вообще,
того времени не полагалось.
Вообще, я скажу, что, нельзя сказать, что, так сказать, идиотский регламент. Но, тем не менее, как непонятный регламент, что медали получают только финалисты,
только матча,
у финального матча. Конечно, абсурд. Не более того, понимаю. Вот так вот. Поэтому я подошел к нему в Олимпийской деревне, говорю, Эдик, ты понимаешь, что ты сыграл игры, так сказать, больше, а я сыграл финальный матч. Поэтому я считаю, что эту медаль заслуживаешь. Нет.
Он не согласился, да? Он тоже
благородный. Он ко мне обращался по отчеству.
Ну да.
Ты то есть Корка, Палыч.
Ага.
Нет, Палыч, нет, эта медаль твоя. Нет. Он вообще был удивительный человек. Знаете, вот так, если сказать, большой ребенок.
Угу.
Большой ребенок. Далее уже, когда мы зашли на... палубу Грузии
и
отошли до причала, от пристани. Я к нему снова подошел. Эдик, ты поймешь, у меня гложет совесть. Ну, прими медаль еще. Ты больше игр сыграл. И здесь этот, значит, правильно. Немножко даже, знаете, рассердился.
Да.
Ладно, знаешь что, Палыч, иди ты. Это медаль твоя. Тебе уже 30, а мне еще 20 нет. Я, наверное, выиграю еще не одну медаль. Да. А может, она у тебя последняя.
Да, новый образ называется «Образцы, достойные подражания».
Вот так. Так было. Такова история.
Но вот бедному Эдику, как вы его называете, не повезло. Не получилось в его жизни.
Да, не повезло. И вся эта история, она, знаете, в тумане, в общем, так сказать, и покрытой по сей день. И то же самое, поскольку в 58-м году, мы, может быть, и вопросы будут 58-го года, не знаю. Вот. Мы тоже ведь поехали без трех игроков основных.
Ну да.
Значит, Татушин, Огоньков, Стрельцов. И травмированный Нетто.
Ну да.
Травмированный Нетто. И тем не менее, мы вышли в четвертьфинал.
Угу.
То есть восьмерку лучших команд.
Обыграли Англию, между прочим.
Да, обыграли Англию.
Угу.
При опять-таки, знаете, ну, таком вообще непонятном регламенте.
Угу. Да-да, с переигровкой ведь.
Значит,
ну, не с переигровкой,
мы,
а с дополнительным
за 9 матчем. Дней, за 9 дней сыграли 4 игры.
Будь здоров.
Да. Вот, то есть с переигровкой, угу. С Англией.
Да.
На 11-й день, это была 5-я игра, то есть переигровка в день фактически.
Ну да.
Знаете, много времени решают тренеры. Вот. Но вот так вот размышляя, я все-таки прихожу к тому выводу, что все-таки нас, вот таких основных игроков, которые, несколько так, игроков, в том числе и меня, конечно, нужно было заменить на молодых.
На свежих,
да. Но Гаврил Мич Качалин объяснил это вот чем. Он говорит, я обратился к резервистам, что вам придется играть в четвертьфинале со шведами.
Угу.
И когда я увидел побелевшие лица, которые расширенные глаза,
Я
понял, что они дрогнули. Угу. И я решил все-таки опереться опять на тот же состав. Приглашает нас руководитель делегации был Антипинок Валентин Панфилович. Вот. Гаврил Мич, ну, кого, так сказать, ведущих таких игроков. Игорь Нетто, Лев Яшин. Значит, я, значит, Валя Иванов. Ну, и говорит, что вот мы решили все-таки опереться на вас, на опытных игроков. Надо сегодня постараться выиграть с минимальным счетом, но выиграть. Вдруг раздается громкий крик руководителя делегации Валентина Панфилова. Каким это, Гаврил Дмитриевич, минимальным счетом? Да мы, понимаешь, этих шведов громили под Полтавой. Надо разгромить их сегодня. И я, ребята, обещаю вам премию. Лев Иванович Яшин. Валентин Панфилович. Мы сюда приехали играть не за деньги, не за денег, а за честь страны. Нам не надо предлагать деньги вообще.
Вы смотрите и слушаете программу «Игры на свободе». Игр много, футбол один. Лучшие годы отечественного футбола вспоминаем с легендарным Никитой Симоняном. Но прежде чем вернуться в прошлое, немного о будущем. Сейчас, Никита Павлович, я хочу, чтобы вы посмотрели такую видеозарисовку, которую снял в хорошо вам известной школе московского «Спартака» наш специальный корреспондент Андрей Королев.
Академия футбольного клуба «Спартак», носящая имя легендарного Федора Черенкова, была основана в 2009 году. Руководство клуба пришло к выводу, что усилиями одних легионеров перспектив не построишь, рано или поздно возникнет дефицит отечественных кадров. Самым естественным оказалось возродить традицию спартаковского воспитания, изрядно подзабытую в 90-е годы.
Дети как из Москвы, из ближайшего Подмосковья, но также и дети из других регионов России, наиболее талантливые, которые проживают у нас в интернате на сегодняшний день, это 44 человека. Общая численность ребят, занимающихся в Академии «Спартак», на сегодня составляет 280 футболистов.
Вот уже на протяжении 5 лет в городах России отбирают талантливых детей и привозят их в Москву.
Просто раньше в основном этим занимались те скауты, которые находили, или тренеры, которые симпатизировали «Спартаку» и находились там на местах, рекомендовали руководству футбольной школы, впоследствии «Зюшор», «Спартак», своих более сильных воспитанников. Сейчас то же самое, только есть отдельно выделенная служба у нас селекционная, в которой находится, работают 5 человек, которые непосредственно находятся на контакте со скаутами, выезжают на места, если доходит информация, что там есть интересный молодой человек, на которого стоит обратить внимание, они выезжают уже на месте, определяют его степень, ну, будем так сказать, футбольной одаренности и смысл в том, что стоит ли его сюда приглашать.
12-летнего Кирилла в академию привел старший брат, теперь играющий за второй состав «Спартака». Подросток говорит, что родители переехали из Липецкой области в Москву специально, чтобы сын обучался в знаменитой футбольной школе.
Хочется продолжить карьеру в «Спартаке» и попасть в дубль, в основную команду. А в другие команды, ну, как-то не хочется.
То есть это такие серьезные амбиции,
да,
в «Спарте». Кто для себя кумир «Спартаковца»?
Черенков, Нетто, Родионов. Карпин.
Да, ты еще маленький. Ты, конечно, не помнишь такие имена.
Никита. Нет, Старостин, Симонян. Был хороший нападающий, забивал много. Ну, очень, ну, смотрел в интернете, нравились его голы, когда забивал. Ну, можно сказать, большую историю для «Спартака» тоже сделал.
И все же «Спартак», как и другие российские клубы, не обходятся без кадровых проблем. Вырастая, мальчишки внезапно теряют интерес к футболу, а иные слишком рано чувствуют вкус славы.
Это вот трагедия всего российского футбола, что на определенном этапе, вот как раз от 19 до 22 лет, когда это идет формирование уже, будем говорить, из молодого человека мужчины, вот эти все звезды почему-то тухнут. Легкость той, которой дается, достигается успех, легкость той, которой они получают первые, в общем-то, дивиденды не только в материальном плане, но и в плане знаковости своей, то есть обращает на них много очень внимания со стороны, и, будем говорить, и поклонники, и поклонницы, и раздают различные интервью, дифирамбы поют. Ну, здесь, будем говорить, они не готовы к этому.
Этим юным футболистам слава пока не грозит. Ежедневные тренировки не заменяют главного. Все без исключения получают школьное образование. Главный тренер Академии Владимир Бодров подчеркивает, что школа в первую очередь выполняет социальную задачу. Футболистами станут не все, но каждый обязан стать образованным человеком.
Ну вот, замечательно. Все-таки жив спартаковский дух, и замечательно, что этот мальчишка знает все имена: Симонян, Старостин, Нетто, без всякой подсказки, без ничего. Но вы знаете, вот я как бы тут в этом репортаже хотел бы зацепиться вот за слово «образование», потому что этим тоже был силен «Спартак» какой-то такой вот взаимосвязью с культурной жизнью, кругозором игроков. Это легенда или быль, что вы своих питомцев, в данном случае, по-моему, араратовских, в оперу водили?
Нет, это быль.
Были, да?
Это быль. Это быль. Ну, к этому, знаете, должна быть, вообще-то сказать, ну и склонность вообще человека. Угу. Поэтому, ну, если я не говорю о том, что, так сказать, ну, не было, в общем-то, кроме театра Советской Армии, где я, может быть, смотрел один спектакль, угу, а так и все театры, все театры, весь репертуар всех театров, угу, уже не говоря, в общем-то, о малом театре, ну, да, театре Вахтангова.
Вахтанговском,
да, поскольку вот там Ну, художественный театр-то само собой. Михаил Михайлович Яншин.
Михаил Михайлович Яншин.
Анатолий Петрович Кторов.
Ну, там... Станицын тоже, по-моему,
да,
был спартаковский болельщик.
Да, да все,
уже,
да.
Уже Нимхат. Ильинский. Театр Вахтанго, ваши фактически однофамильцы. Рубен Николаевич, Евгений Рубенович Симонов.
Они действительно однофамильцы.
Ну, однофамильцы, конечно, в реальности, конечно, да, Симонов просто, да, переделанная армянская фамилия Симонян. Вот я хочу вас, знаете, что спросить? А почему они все были спартаковскими болельщиками? Вот есть, может быть, какое-то такое родство, близость между спартаковским стилем, спартаковским духом и таким артистическим духом?
Ну, сегодня вот взять Малый театр. Угу. Вот руководитель Малого театра Виктор Иванович Коршунов.
И тоже спартак.
Спартак. Спартак. Вот как-то нас с Алексеем Парамоновым, ага, да, нам вручали одну какую-то спортивную награду. Угу. Вот, и нам вручал, приглашен был, значит, Табаков. Угу. Олег Павлович. И он сказал, знаете, у нас какой принцип приема в МХТАС. Ну, сейчас так. Мы по привычке все-таки...
МХАТ, да.
Вот. Мы спрашиваем, за кого ты болеешь? Угу. Если за «Спартак», художественный театр.
Замечательно.
Да, и я уже об этом говорил неоднократно, но вот представьте, что мы готовимся к матчу. Угу. И в раздевалку приходят легенды нашего отечественного искусства. Mm-hmm. Михаил Михайлович Яншин, Игорь Владимирович Ильинский, Рубен Николаевич Симонов, Вестник Евгений Яковлевич. И так внимательно наблюдают за нами. Я как-то спрашиваю: Игорь Владимирович, скажите, пожалуйста, а почему вы так за нами так наблюдаете, за нами, пацанами, мальчишками? Угу. Как мы гетры надеваем, как бутсы? Он говорит, а, очень много общего. Вы же готовитесь выходить, отчитываться перед зрителями. И так же и мы.
Здорово, как интересно.
Да. Так, поэтому нам каждая мелочь интересна. И вот однажды... Угу. Вспоминаю, значит, администратора Малого театра Бориса Израильевича Телевича. Это вообще легендарный.
Я помню, я помню.
Вы помните его?
Помню, помню.
Да.
Замечательный был человек.
Он приглашает на спектакль Леса Островского. И говорит, он так шепелял, фантастический спектакль, да, и так далее. Вы не пришли, как Игорь Владимирович там. Ну ладно, мы пришли. И первый, так сказать, акт проходит как-то, в общем-то, знаете, так сказать, как бы по-футбольному, так сказать, в среднем темпе. Он приходит к нам и говорит мне, приходит, говорит, в зал, в партер, пойдем за кулисы к Игорю Владимировичу. Я говорю, да ладно, вообще, ну, готовится, я говорю, ко второму акту, что меня беспокоит. Нет, зайдем, ему будет приятно. Ну, пошли. Я так в шутку говорю, Игорь Владимирович, вот говорил, что, знаете, спектакль пройдет в таком, я футбольной терминологии применил, в хорошем темпе. Я говорю, так, вы понимаете, первый тайм прошел как-то, вот. И он мне сказал, что во втором тайме совсем будет другое дело, и что вот вы сыграете. Он, Никита Павлович, я вам обещаю, что второй тайм будет совсем другой. И я обещаю, что я забью гол.
Забил?
Ну, как сыграл? Ну, как сыграл? Он играл в Счастливцева.
Да-да-да.
Да, он играл в
Счастливцева. Аркашку замечательно.
Аркаш, да-да. Но это фантастика. Ну, великий.
Но ты Левич знал, что делал, да?
Ты он... Левич знал, что делал, да. Ну, уже не говоря там о Рубен Николаевиче, конечно. Вот. А Жене и... Мы просто были друзья.
Да, ну и Евгений Рубович замечательная была личность.
Да, да, да.
Ярчайшая.
Да, мы с ним, кстати, вот приветствовали друг друга так. Я говорю, привет, Симонян. Здорово, Симонов.
Скажите, пожалуйста, вот на примере Ильинского вы пояснили, что вы, спортсмены, футболисты, им давали. А что они вам давали? Вот общение с ними?
Ну, знаете, давали очень многое. Угу. Но это же в самом деле, это, понимаете, вот вам думаешь, как достигается мастерство? Как достигается мастерство?
Да.
Я вот много раз вспоминаю и говорил, и говорю, и буду говорить. Когда, ну, не знаю ей сколько, было уже, по-моему, 80 или за 80 Гоголевой Елене Николаевне. Да. И она играла в малом театре «Мамуре».
«Мамуре».
Да, сидя в этой лежа, понимаете, в этом самом кресле. Вот. Нельзя было без слез смотреть, понимаете, как на ее игру.
Ну да.
Вот.
А вот самая яркая, самая легендарная личность, с которой вы либо играли, либо против него играли, либо просто наблюдали. Вот вы можете кого-то вот так вы совершенно индивидуально выделить в отечественном футболе, в советском? Вот самый-самый.
Ну, самый-самый, я все-таки считаю, Всеволод Михайлович Бобров.
Бобров.
Угу. Почему, объясню.
Объясните, это очень интересно.
Да, конечно, Григорий Иванович Федотов, там, ну, Лев Иванович Яшин, угу. Да. Но, чтоб так гениально играл один спортсмен, человек, хоккей с мячом.
Ну, это да.
Шайбой. И футбол. Это был Бобров. Угу. Аналогов больше нет.
Угу.
Поэтому как игровик, он, конечно, номер один.
Номер один.
Безусловно. Угу. Безусловно. Если говорить, кто, вот, так сказать, много дискуссий, знаете, у каждого свой вкус, и каждый считает, что, так сказать, тот игрок лучше, так сказать, его поколения. Если говорить, мы уже переходим к игрокам мирового уровня.
Да.
Вот. То поколение, значит, считает, что лучший игрок был Ди Стефано. Потом появился Пеле, потом Марадона, сегодня Месси, Рональдо.
Так. И?
Номер один для меня Пеле.
Пеле.
Да. Хочу привести такой пример. Ага. Значит, был конгресс ФИФА. И Блаттер, награждая Франца Бекенбауэра, сказал, что вот перед нами король футбола. Бекенбауэр поблагодарил. Говорит, уважаемый господин президент, король у нас один. Пеле.
Мы вспоминали чемпионат 58-го года, и вы тогда играли против бразильцев.
Мы играли, мы и были, собственно, знаете, свидетелями рождения.
Конечно,
Пеле,
потому что ему 16 не было.
Нет,
ему...
17 не было.
17 не было, да.
Не было, да. Угу. И он впервые вышел против нас.
И вот это сразу было видно,
что... И не забил. И когда, значит, ну, это было, наверное, лет 10 тому назад, он приехал в Москву. Приехал в Москву, он, ну, рекламирует свой кофе Пеле.
Да.
Естественно, был прием в бразильском посольстве, был наш Игорь Фисуненко. Вот. Ну, и он меня подводит. Пеле. Вот, говорит, Никита Симонян, который играл против вас там в том матче там, и так далее, и так далее. Тут лукаво на меня посмотрел, так улыбнулся. Вы знаете, я хочу перед вами извиниться. Я говорю, а за что извиняться-то, господин Пеле? Ну, за то, что мы вас обыграли. Я говорю, вы знаете... Проиграть такой великой команде, как Бразилия, нам было не стыдно.
Угу.
А потом все-таки мы проиграли с почетным счетом 0-2.
Да уж, вполне. Вполне. Но вот что я хотел спросить. Уже в том матче, было видно, что это какая-то незаурядная,
да,
совершенно,
но,
личность.
Да, футбольная. Но что творил в том матче Горинча?
Горинча.
Ну, конечно. Это, знаете, это непередаваемо. Угу. Я ничего подобного по сей день, чтобы так фланговый игрок творил такие чудеса, какие творил он, угу, я, так сказать, не припомню. Что значит? А против него играл Борис Кузнецов.
Очень хороший, да, между прочим, защитник.
Да. Те почувствовали, что он его переигрывает, угу, Семича направляли на правый фланг. Но тот, значит, обыгрывает, там сперва попадает в штангу, потом, значит, выше ворот, потом, значит, конец передачи того же Горинчи Вова забивает нам, и так далее, и так далее. Mm-hmm. Борис Кузнецов, пытаясь брать паузу, получая мяч, мы и выходим с Валентином на прием мяча, а он через наши головы метров на 60-70. Mm-hmm. Оттуда подбор мяча, снова. Мы подходим, я подхожу к нему, Боря. Ну, черт возьми, ну успокойся вообще, ну дай нам мяч вообще, дай нам мяч почувствовать. Ну подождите вас, ну вас, вы что не видите, что творится, дайте передохнуть. Дайте, вот он и брал паузу.
Замотал беднягу.
Дайте передохнуть.
Ну, грандиозно. Никит Павлович, у нас, к сожалению, время кончается, но я не могу не задать вам два последних вопроса. Во-первых, по аналогии, вот, как я вас спросил о самом ярком футболисте, которого увидели, против которого вы играли. Самый главный такой тренер.
Мы, знаете, назвали лучшим тренером Гаврила Дмитриевича Качалина. Угу. По той, в общем... Ну, собственно говоря, какой тренер, так сказать, хороший? Тот, который выигрывает.
Выигрывает, да.
Гаврил,
да,
Мич выиграл Олимпийские игры, угу, и чемпионат Европы.
Да, 60-го года, да.
Вот и все. А так, конечно же, Борис Андреевич Аркадьев. Конечно, Михаил Ильич Якушин. Угу. Конечно, Виктор Александрович Маслов, безусловно.
Торпеды,
это плеяда, да, плеяда действительно великих.
Угу.
Да, это выдающиеся, конечно. Все, так сказать, каждый по-своему, так сказать, каждый разным, совершенно разным подходом и подготовки команды, угу, и выборе тактики, там, так далее, так далее.
Да, это, конечно, великие тренеры великого спортивного
даже
времени.
Даже фраза, вот, так сказать, определение Боброва как игрока Борисом Андреевичем Аркадьевым говорит о многом. Бобров обладает качеством всех качеств. Результативностью.
Ну, действительно, лучше не скажешь. Лучше не скажешь.
Замечательно.
Замечательно. У меня последний вопрос, на который я хотел бы, чтобы вы очень коротко ответили. Вот футбол. Это что? Это только спорт или это нечто большее?
Нет, это спорт. И все-таки это, я бы сказал... И искусство.
Никита Павлович, спасибо. Это было замечательно, это было безумно интересно. Спасибо.
Вам спасибо.
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 В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, вы слушали и смотрели программу «Игры на свободе». Этим летом, в предвкушении бразильского чемпионата мира, мы будем говорить только о футболе. Сегодня у меня в гостях был человек, чье имя синоним советского футбола и его самой знаменитой команды, московского «Спартака», Никита Симонян. Это имя звучит громче самых громких титулов и званий. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встречаемся здесь же через неделю.
Ох, инсайд! Для него что футбол, что балет. И всегда он играет по правому краю. Справедливости в мире и на поле нет. Посему я всегда только слева играю.
Свобода в клубах. Украина не реалити-шоу. Журналисты «Радио Свобода», работавшие на Майдане, в Крыму и Восточной Украине, о страхе и абсурде, травматических пулях и правом секторе, ополченцах и зеленых человечках, мифах и реальности. Видеотрансляция в воскресенье в 19 часов. В радиоэфире в воскресенье в 12, повтор в 22 часа в воскресенье и в четверг. Слушайте и смотрите «Радио Свобода».
25 мая. Выборы президента на Украине. Специальная программа «Время свободы». Репортажи корреспондентов из разных регионов Украины. Первые результаты голосования. Оценки экспертов на Украине и в России. Обсуждение хода голосования в социальных сетях. Программа «Время свободы» 25 мая, воскресенье, 9 часов по московскому времени.